эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Сухуминске на Вале 20:00, в Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Искусство не принять закон. В абхазском парламенте, наконец, принят долгожданный антикоррупционный закон. Ждали, как выяснилось, напрасно. Осторожно.
Не должны новые министры приходить после выборов, по-прежнему не декларируя свою собственность, по-прежнему не отвечая за ложь в декларациях. Так быть не должно.
Осторожно, двери снова закрываются. Пропускной пункт Раздахан снова на 2 месяца перешел в режим границы на замке.
Свобода передвижения – это одно из главных прав человека. Мы не скот, чтобы нас держали в заперти. Мы будем добиваться, чтобы Раздахан работал в прежнем режиме.
Расовая ненависть становится бытовой, за что убили в Тбилиси гражданина Индии. Все это, а также мечта услышать свое, политический десант Грузии в Вашингтоне. Итоги недели, абхазской недели с Азидой Чани. Интриги с предназначением прокурора Шатадзе не получилось. Рубрики «Голоса» и «Гость недели», как всегда, по пятницам. И многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые из пражской студии читает моя коллега Нана Плиева.
Президенты России и Беларуси проводят переговоры в Сочи. Это их первая встреча в новом году после того, как Россия фактически прекратила поставки нефти в Беларусь. Александр Лукашенко в связи с этим выступил с рядом резких заявлений. Перед поездкой в Сочи президент Беларуси заявлял, что в отношениях с Россией наступил момент истины. Владимир Путин и Лукашенко начали переговоры с завтрака, с глазу на глаз. После этого Лукашенко сказал журналистам, что они с Путиным, цитата, «дошли до глубины седых времен нашей совместной жизни в одном государстве». Обсудили много исторических дат и моментов, в том числе и соседние государства и политику по отношению к ним. Сообщается также, что российская правительственная делегация после задержки прибыла в Сочи, а Путин и Лукашенко прервали переговоры, чтобы сыграть в хоккей. В Грозном вечером в четверг группа людей напала на журналистку «Новой газеты» Елену Милашину и адвоката Марину Дубровину. Сообщается, что нападение произошло у входа в гостиницу и в ее холле. Среди нападавших были женщины. Именно они, как утверждается, наиболее активно наносили удары руками и ногами. Нападение неизвестное снимали и на камеру. Милашина и Дубровина прибыли в Грозный на суд по делу Ислама Нуханова. Это блогер, который снял и выложил в YouTube видеоролик об элитном поселке в центре Грозного, где, как утверждается, живут родственники близкое окружение Рамзана Кадырова. Его обвиняют в хранении оружия. Комиссар по правам человека Совета Европы Дуня Миятович подчеркнула, что произошедшее стало, цитата, очередным из серии атак на правозащитников и критиков власти в Чеченской Республике. Она призвала российские власти обеспечить безопасность Милашина и Дубровина, также привлечь виновных к ответственности. Россия поддерживает с Турцией контакт по ситуации в сирийской провинции Идлиб, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам визита в Мексику.
У нас есть с ними договоренности, которые четко прописывают режим зоны деэскалации в Идлибе, где наши турецкие коллеги обязались отмежевать оппозицию, которая сотрудничает с ними, от террористов из Джабхат ан-Нусра и Хаят Тахрир аш-Шам. К сожалению, эти террористы пока правят бал в Идлибской зоне, поэтому данное обязательство все-таки необходимо выполнить. И мы об этом говорили с моим коллегой, министром иностранных дел Чавушоглу. На днях он мне звонил. А на следующий день состоялся телефонный разговор президентов Путина и Эрдогана. И второе обязательство – это необходимость создания внутри Идлибской зоны деэскалации так называемой полосы, где не будет никаких вооружений, это тоже было согласовано, пока эта цель не достигнута.
Ранее Лавров назвал ряд обязательств Турции по Сирии, которые та не смогла выполнить, включая создание демилитаризованной полосы, отмежевание оппозиции от террористических группировок. Лавров утверждал, что Москва будет добиваться выполнения всех условий, в которых договорились Москва и Анкара. Ситуация в Сирии обострилась осенью прошлого года, когда Турция начала операцию «Источник мира» на севере страны. В октябре президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписали меморандум о взаимопонимании, в котором договорились о шагах по урегулированию сирийского кризиса. В частности, стороны согласовали прекращение огня и совместное патрулирование границ к западу и востоку от района.
Эхо Кавказа. Новости.
Соединенные Штаты оценивают возможность введения санкций против госкорпорации «Роснефть», крупнейшей российской нефтяной компании. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники в Вашингтоне. Причина – тесные отношения «Роснефти» с властями Венесуэлы, которые Вашингтон считает нелегитимными. «Роснефть», в частности, сотрудничает с венесуэльской государственной компанией, которая находится под санкциями США. Bloomberg отмечает, что в администрации США нет единства по этому вопросу. Советник президента по национальной безопасности Роберт О'Брайен подтвердил, что США, цитата, «внимательно изучают возможные меры по отношению к Роснефти и могут принять их в ближайшее время». Ряд представителей Министерства финансов, однако, опасаются, что включение в санкционный список столь крупной компании приведет к хаосу на мировом рынке нефти и резкому росту цен на топливо. Иностранцы смогут получить российское гражданство, не отказываясь от уже имеющегося. Об этом пишет «Коммерсант». Соответствующие поправки уже почти готовы и могут быть внесены в Госдуму уже в феврале. Впрочем, в закон о гражданстве могут внести и другие изменения. В частности, отменить норму о непрерывном проживании соискателя в России в течение 5 лет и пункт о необходимости подтверждать законность источников средств на существование. В конце января 2020 года МВД страны также выступило за отмену собеседования на знание русского языка для украинцев белорусов. Подготовившая поправки рабочая группа по реализации концепции государственной миграционной политики была создана в марте 2019 года распоряжением президента России Владимира Путина. Задача этой группы – привлечь в страну от 5 до 10 миллионов новых граждан. Отделение Демократической партии США в штате Айова опубликовало данные голосования на партийных собраниях, кокусах на 100% избирательных участков. Согласно опубликованным данным, первое место в Айове занял Пит Буттиджич. Его результат почти идентичен результату сенатора Берни Сандерса.
Спасибо. Международные новости нам прочитала Нана Плиева. Она еще присоединится к нам в студии в середине часа с региональным выпуском. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Переходим к главным темам. В Тбилиси внимательно следят за визитом парламентской делегации в Вашингтон. Глава делегации и спикер парламента Арчил Талаквадзе сегодня встретился с конгрессменами, которые писали критические письма правительству. Представители власти убеждают общество, что западные партнеры беспокоятся из-за того, что их неправильно проинформировали о ситуации в Грузии. Ясность вносит Мзия Парисишвили.
«Высказанное нами опасение не нужно рассматривать как разочарование или же гнев», пояснял конгрессмен-республиканец Адам Кинзингер грузинским журналистам после встречи со спикером парламента Арчилом Талаквадзе. Кинзингер и еще трое его коллег в декабре прошлого года были первыми членами Конгресса, которые обратились с открытым письмом к премьер-министру Грузии Георгию Гахария с призывом выполнить обещание правящей партии по реформированию избирательной системы. В Тбилиси сочли, что конгрессмены неправильно проинформировали оппозицией и направили представителей из грузинской мечты. Не разглашая подробностей, конгрессмен Кинзингер в общих чертах рассказал об итогах встречи с Арчилом Талаквадзе.
«Если бы мы не интересовались Грузией, не рассматривали ее как значимую страну в нашем будущем, нам было бы все равно. Но нам не все равно, мы заинтересованы. Думаю, для разрешения кризиса важно продолжать диалог. Мы остаемся верны грузинскому народу. У нас был очень хороший разговор касательно всех беспокоивших нас вопросов. О всех наших общих интересах. Надеюсь, мы скоро увидим в Грузии разрешение кризиса».
Что пообещал и какую информацию предоставил американским законодателям, подробно не стал рассказывать и сам спикер парламента Талаквадзе.
«Мне было радостно услышать, что у Грузии сильная поддержка в Конгрессе США, и что по отношению к Грузии большое доверие и оптимизм. Мы самые верные союзники и партнеры для США в регионе. Конечно, этому в будущем ничего не угрожает. Вопросы, которые были у представителей Конгресса, о чем говорилось в письмах, указывают на то, что Грузии большой интерес и ожидания, как от страны, у которой ежегодно ощущается и прогресс в области безопасности, демократии, экономики и других сферах».
Критические письма к правительству Грузии Арчил Талаквадзе рассматривает как новую возможность поделиться с американскими друзьями с конкретными планами грузинских властей. Талаквадзе в стенах Конгресса выразил надежду, что его правящая партия сможет договориться с оппозицией и вопрос, связанный с избирательной системой, разрешится. Еще один представитель парламентской делегации, депутат Каха Кучава, также с удовольствием удовольствием поделился с журналистами о том, что в ходе встречи, оказывается, депутаты грузинской мечты обнаружили, что по очень многим вопросам у конгрессменов не было полной и точной информации. И, судя по словам Куджава, грузинские депутаты от партии и власти восполнили этот пробел в знаниях американских коллег. Во время встреч в Конгрессе, а их, как сообщают грузинские СМИ, было более 20, парламентскую делегацию сопровождал министр иностранных дел Давид Залкальяни. Он первым направился в Вашингтон после череды критических писем оттуда. Первому дипломату страны представители Конгресса Джим Риш и Джин Шейхин, а они авторы самого острого письма, 5 февраля заявили, что остаются при своем мнении. Они обеспокоены ослаблением грузинской демократии и управления. В том, что разубедить американских законодателей не смогли бы и грузинские депутаты, убежден депутат от Европейской Грузии Гиги Церетели. Он тоже находится в Вашингтоне, только в ранге президента парламентской ассамблеи ОБСЕ.
Очень наивно, если кто-то считает, что здесь Конгресс информацию из Тбилиси получает только от оппозиционеров или отдельных лиц. Сюда стекается огромная информация от разных институтов, посольств и так далее. Когда речь идет о критике, здесь никто не поставит под риск свою репутацию, не откажется от своих слов просто так. Критикующие конгрессмены – друзья Грузии, сторонники, и потому критикуют.
В Тбилиси представители власти также стали убеждать общество, что из Вашингтона идут позитивные сигналы. Ближе к вечеру советник премьер-министра Иракли Чикуани также сообщил, что позитивные оценки пришли и из Брюсселя. Он обратил внимание на опубликованные сегодня доклады Еврокомиссии по итогам прошлого года в рамках договора об ассоциации с Грузией. При этом Иракли Чикуани не стал акцентировать внимание на то, что в докладе говорится и о проблемах, связанных с провалом избирательной реформы, поляризацией политических сил и проблем в судейской системе. Все это не осталось незамеченным в оппозиции. Власти обманывают всех, констатировал лидер фракции нацдвижения Роман Гоцеридзе. Представители профильных НПО, выступающих за смену избирательной системы на пропорциональную, считают, что власти по-своему интерпретируют заявления из Вашингтона и Брюсселя. Глава грузинского филиала Transparency International Эко Гигаури говорит, что на самом деле читается в заявлениях и посланиях от западных партнеров. Они указывают, что грузинская мечта должна выполнить то обещание, которое дало общество. Еще есть время при политической воле правящей силы провести в парламенте все необходимые процедуры для изменения избирательной системы. К сожалению, власти стараются тянуть время, не желая пойти на такую реформу. Но это необходимо нашей стране. Без изменения избирательной системы мы рискуем остаться в такой поляризованной ситуации. Мы видим, что происходит в стране, какое противостояние между сторонами. Какая агрессия? И это очень плохо. Это главное препятствие для развития нашей страны, считает Эко Гигаури. Послы, аккредитованные в Тбилиси, выступающие посредниками в переговорах между властью и оппозицией, в силу несовместимости позиции сторон пока не могут назвать дату 5-го раунда переговоров между представителями грузинских политических сил. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Интриги не получилось. Прокурорский совет проголосовал за кандидатуру экс-прокурора Грузии Иракли Шаттадзе, вновь претендующего на эту должность. Теперь дело за парламентом. Впрочем, судя по всему, и его решение особо никого не удивит. Шаттадзе навсегда. Тему продолжит Анастасия Славинская.
По итогам тайного голосования 11 из 12 голасов ушли к Ираклию Шаттадзе. Один голос получила София Шенгелия. Еще две кандидатуры, вынесенные на голосование, не получили ничего. Голос члена Европейской Грузии Отара Кахидзе, входящего в состав прокурорского совета, не достался никому из кандидатов. В голосовании он участвовать не стал.
Выбор, сделанный прокурорским советом в пользу Шаттадзе, неожиданным не был. Я об этом говорил с самого начала. Прокурорский совет не является независимым ведомством. Он выполняет заказы Иванишвили. Если бы на месте Шаттадзе был Тадумадзе или Парцхавадзе, это ничего существенно не изменило бы. Какие именно имена и фамилии будут выполнять инструкции Иванишвили, значения не имеет. Впрочем, возвращение Шаттадзе – это оскорбление для общества.
Но в парламенте в парламентском большинстве ничего оскорбительного в возвращении Шаттадзе, ранее покинувшего свой пост на фоне массовой волны протестов, не видят. Напротив, своим уходом, как считает вице-спикер парламента Мамука Мдинарадзе, бывший генпрокурор в свое время продемонстрировал свои лучшие качества. А они, по его мнению, ведомству еще пригодятся. Представители большинства изначально не скрывали готовность поддержать кандидатуру Шаттадзе в случае, если именно она будет вынесена на голосование в парламент. Так и получилось.
Мы собираемся поддержать его. В принципе, я знаю позицию очень многих представителей большинства. Окончательное решение, разумеется, примет большинство и парламент. Это наша позиция, основывается на его Шотадзе прошлом. Мы хорошо знаем его как отличного профессионала, хорошего прокурора и человека, который смог принять достойное решение, когда это было необходимо.
Как только фамилия Шотадзе появилась в списке кандидатов на пост генпрокурора, неправительственный сектор выступил жесткой критикой. Правозащитники, которые полагали, что итог всего процесса изначально был предопределен свыше, и сегодня вышли на акцию протеста к зданию Генеральной прокуратуры.
Процесс, который проходил в прокурорском совете, был абсолютно формальным. Возвращение Шотадзе на пост генпрокурора было запланировано. В этом, к сожалению, принял участие прокурорский совет. Для правозащитных организаций персона Шотадзе неприемлема. Сегодня мы проводим акцию здания прокуратуры уже третий раз.
Сказал глава Центра по правам человека Аликотский Тишвили. Далеко не первый раз о системных проблемах говорит и Анна Долидзе, член несудейского корпуса Совета юстиции, у которого, как она считает, немало общего с прокурорским советом. Во всем этом процессе не было жизни, той жизни, которая должна быть у настоящего конкурса. Так же, как и в Совете юстиции, в прокурорском совете все происходит формально. Соответственно, от Шотадзе мы не ожидаем ничего положительного, никаких сюрпризов. Его кандидатура на посту генпрокурора нам уже хорошо знакома. Он продолжит проводить ту линию, которой держался ранее. Возвращение Шотадзе в систему указывает на то, что грузинская мечта испытывает невероятный кадровый голод и просто перекидывает с должности на должность 5-6 человек по кругу, которые хорошо выполняют свои функции в соответствии с интересами мечты. Сказала Анна Долидзе. Предположительно, на следующей неделе прокурорский совет представит кандидатуру Ираклия Шотадзе парламенту, ознакомив его с мотивацией принятого сегодня решения. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Вчера в 8 часов вечера по московскому времени пункт пропуска Раздахан в Холгорском районе самопровозглашенной республики Южной Осетии закрылся после почти двухнедельной работы. Юго-осетинские власти открыли его для грузинских пенсионеров, чтобы они смогли получить пособие в поселке беженцев Церовани. В следующий раз Раздахан откроют через 2 месяца. Итоги двухнедельного предприятия подвел Мурат Гукимухов.
Вечером 6 февраля власти Южной Осетии закрыли пункт пропуска Раздахан. Его открыли для того, чтобы пенсионеры Ленингорского района, которые получают пенсию только в Грузии, могли бы выехать в Церовани и получить там свои пособия. Они их не получали с сентября прошлого года. 2 декабря прошлого года Совет Безопасности Республики принял послабление в режиме закрытой границы с Грузией для пенсионеров, чтобы они могли один раз в 2 месяца выезжать за пособиями. Кроме стариков, Совбез принял послабление и по тяжелобольным, нуждающимся в серьезном лечении. Согласие специальной медкомиссии разрешать им полечиться в Тбилиси. Для пенсионеров Раздахан открыли 24 января. Сначала на 5 дней, потом продлили еще на 8. В итоге пункт пропуска проработал 13 дней. Мы с гражданской активисткой Тамарой Миракашвили решили подвести некоторые итоги этого первого опыта, как положительные, так и отрицательные. Тамара начала с хорошего.
Это мероприятие ускорило получение пропусков не только для пенсионеров, еще и для граждан помоложе. Не только для ленингорцев, но и церованцев. Создали документы на пропуске еще в августе и октябре прошлого года. Но в заметных количествах эти заявки стали удовлетворять только теперь. Перед открытием Раздахана и в те дни, пока он работал. Поэтому не только старики могли въехать через Раздахан, но много другого народу поехал через Синягур.
Хочется надеяться, говорит Тамара, что такая активная выдача пропусков не остановится и после закрытия поста. Собственно, главный положительный итог этих дней – у стариков появилась возможность выехать и получить свои деньги. Теперь им есть на что жить. Хорошо, что они смогут повидаться с родными. Это крайне важно для самочувствия пожилых людей, которые скучают по своей семье. Многие воспользовались этой возможностью, чтобы полечиться в тбилисских клиниках, потому что медкомиссия работает очень плохо, почти никого не выпускают на лечение. Теперь к отрицательным итогам. Не все старики успели выехать за пенсиями через Раздахан. Некоторые получили пропуски последний день, 6 февраля, но их не выпустили через Раздахан, потому что их имена не были внесены в список на посту. По сложившейся практике имя появляется в списках на следующий день после получения пропусков. Теперь им придется добираться в объезд через несколько перевалов к пропускному пункту Синагур на западной границе республики. Это слишком затратно для пенсионера и слишком тяжело для старика. Тамара подчеркивает, что слышала только об одном таком пенсионере. Быть может, их окажется еще несколько. То есть их немного, но им от этого не легче. Другой негативный результат – не все уехавшие вернулись домой, говорит Тамара Меркашвили.
У меня нет точных данных, сколько въехали и обратно вернулись. Но то, что я вижу, в поселке 1/3 въехавших не вернулись.
То есть приблизительно треть стариков не вернулась.
Не только стариков. Вот через Синагур, которые тоже ездят. Еще до закрытия дороги. Я звонила пенсионерам и спрашивала, они собираются или нет возвращаться обратно. Те, кто решил остаться, называют три причины. Нестабильное отношение со стороны власти к ленингорцам. Второе – это зима. Одиноким старикам трудно пережить зиму без присмотра родных. И третье – многие решили остаться на лечении.
В целом, по наблюдениям Тамары, эти дни вызвали неоднозначные отношения со стороны населения. Например, те из ленингорцев, у кого есть югоискинское гражданство и кому из-за этого отказали в получении пропуска, почувствовали себя дискриминированными. Их не меньше связывают с той стороной, чем тех, у кого нет югоискинского паспорта. У них там тоже есть родные люди, по которым они скучают. Врачи, которые их лечат. Какие-то дела. Эти ограничения они считают несправедливыми, абсурдными, унизительными. А еще эта процедура с открытием границы убедила людей в том, что все эти нововведения никакие не временные меры в ответ на действия грузинских властей в Снелисе. Это такие новые издевательские правила в отношении ленингорцев, которые власти уже не намерены менять, вне зависимости от того, уберут грузины пост от Снелиса или не уберут. Люди это понимают, говорит Тамара Меркашвили.
Мы не будем смириться с нарушением наших прав. Свобода передвижения – это одно из главных прав человека. Мы не скот, чтобы нас держали в заперти. Мы будем добиваться, чтобы Браздахан работал в прежнем режиме.
Это была гражданская активистка из Ленинграда Тамара Меркашвили. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Продолжим тему. Большинство пенсионеров перешли, вернулись в Ахалгорье. Но есть и те, кто остался по эту сторону разделительной линии. В основном социально незащищенные люди. Тему продолжит Серго Бригвадзе.
Последние, кто пожелал вернуться в самопровозглашенную республику Южная Осетия с контролируемой грузинскими властями территории, прошли через пропускной пункт Раздахан в ночь на 7 февраля. Все пути вновь перекрыты, предположительно, на 2 месяца, сообщил сегодня глава администрации Ахалгорского муниципалитета Нукзар Тиникашвили.
Сегодня уже не будут пропускать. Большинство вернулось обратно, но некоторые все же остались. Им легче со своими детьми находиться, чем там в одиночестве зимой. Они, юго-осетинские де-факто власти, заявляли, что откроют дорогу с 24 января по 6 февраля, а потом через 2 месяца. Посмотрим, как будет.
Так называемый пункт пропуска Раздахан на протяжении 2 недель был частично открыт для граждан Грузии, которые несколько месяцев не могли получить пенсии. Однако разрешение перейти на контролируемую грузинскими властями территорию выдали не всем желающим, говорит корреспондент грузинской службы «Радио Свобода» Гога Апциаури.
Не все пенсионеры успели перейти за это время на контролируемую грузинскими властями территорию. Часть из них осталась в Ахалгорье, им так и не выдали пропуски. Им, наверное, придется ждать еще 2 месяца. Что касается тех, кто успел перейти на контролируемую грузинскими властями территорию, многие из них отказались возвращаться. Некоторые лечатся здесь, кто-то считает, что здесь легче перезимовать. Многие остались из-за того, что нуждаются. Они-то получили пенсию за 5 последних месяцев, но большинство из них уже потратились на медикаменты, продукты питания, вернули долги.
Среди тех, кто не смог вернуться в Ахалгорье, 67-летняя Тамар Гигаури, которая в ноябре прошлого года пострадала, упав в колодец. До 4 февраля юго-осетинские де-факто власти не выдавали ей пропуск. Члены семьи Тамар Гигаури связывают этот факт с делом Важига Приндашвили. Они утверждают, что доктор, задержанный в ноябре прошлого года на так называемой территории Южной Осетии, направлялся в Ахалгорье именно к ней. Впрочем, сам Гаприндашвили эту информацию опровергает, но и не называет имени пациента, к которому, по его утверждению, он направлялся. Сейчас Тамар Гигаури находится у родственников в Церуване.
Очень неприятная ситуация у меня сложилась. Под сомнением ставил вопрос моей жизни. Этот факт меня просто уничтожил морально. Сейчас я лечу свои переломы. Сложно было выехать, не было пропуска, не выпускали меня. Не знаю, в чем дело. Кто же поймет эту политику? В первую очередь я должна вылечиться, пройти все обследования. Время покажет, что и как будет. В таком тяжелом состоянии находится у меня нога на протяжении 3 месяцев, что я не могу нормально передвигаться.
Теперь даже при желании в ближайшее время Тамар Гигаури не сможет вернуться домой. В январе де-факто власти Южной Осетии заявили, что пункт пропуска Раздахан будет частично открываться раз в два месяца для жителей Ахалгори, которые не владеют югоосетинскими и российскими паспортами и получают пенсию на территории, подконтрольной грузинским властям. Ранее президент самопровозглашенной республики Анатолий Бибилов заявлял, что дороги не будут полностью открыты до тех пор, пока власти Грузии не демонтируют полицейский пост в селе Чорчана. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Накануне парламент самопровозглашенной Республики Абхазии после многолетних проволочек наконец принял закон о декларировании доходов, расходов, имущества обязательным и обязательств имущества характера публичными служащими и депутатами. Сегодня лидер группы за ратификацию 20-й статьи и конкурсный подбор кадров Астамур Какали рассказал, чем его не устраивает этот закон, рассказывает Елена Заводская.
За пару дней до рассмотрения закона о декларировании доходов, расходов, имуществ и обязательств имущественного характера публичными служащими и депутатами перед зданием парламента появились палатки. Выступающие за скорейшее принятие антикоррупционного закона представители общественности заявили, что акция бессрочная, и они не уйдут, пока закон не будет принят. Палатки простояли сутки, потом появились силовики и их убрали, а организатора акции Джансуха Адлиба припроводили для беседы в Сухумское отделение внутренних дел. Вчера депутаты парламента приняли закон о декларировании доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера публичными служащими и депутатами, но его вступление в силу отложено до принятия закона о государственной службе, а срок ограничен концом 2020 года. Сегодня лидер группы за ратификацию 20-й статьи и конкурсный подбор кадров Астамур Какалия прокомментировал принятый закон. Он считает, что никакого смысла откладывать вступление закона в силу не было, потому что в нем все ясно отражено.
То, что он принят в окончательном чтении, это большой плюс. То, что в нем в круге декларантов изъяты совершеннолетние дети, это минус. То, что отодвинуто вступление в силу закона на декабрь 2020-го, минус. Постановка вопроса о том, что он увязывается с законом о госслужбе, это отговорка. Этот закон о декларировании должностными лицами, депутатами собственности и доходов совершенно самостоятельный закон, и он может вступить в силу прямо сейчас. Ничего не мешает должностным лицам и депутатам заполнить декларации на следующей неделе и опубликовать их на сайте Министерства по налогам и сборам. Есть аргументы, а есть отговорки. Прекрасно определено понятие должностного лица, которое принимает финансовые решения, хозяйственные, распорядительные, кадровые решения. В этом законе. Закон ясный, короткий, стандартный для всех стран. Он должен вступить в силу сейчас, до выборов. Не должны новые министры приходить после выборов, по-прежнему не декларируя свою собственность, по-прежнему не отвечая за ложь в декларациях. Так быть не должно.
На вопрос о том, будет ли у представителей инициативной группы какая-то реакция на то, что произошло с законом, Астамур Какали заявил, что готового решения пока нет.
Мы не хотим, чтобы люди ссорились, спорили, толкались перед зданием парламента. Это не наш стиль. Мы хотим сделать так, чтобы, не поломав ни одного стекла, ни одного окна, по этому закону коррупционеры покинули госслужбу. Мы за 10 дней до СЕС вам говорим, что если вы собираетесь вот так, как бы поделикатнее говоря, отфутболить нас с нашим законом, то мы не сделаем вид, что мы поверили. Мы понимаем, что закон не принят. Закон, не вступивший в силу, не принят. Но люди немного устали. Да, вот эти все вот эти задержания Джансуха Адлиба, вот эти все эксцессы с силовиками, люди на взводе.
Нам бы хотелось сейчас, чтобы люди отдохнули немного. И после этого мы примем решение, как вот что нам делать.
Астамур Какалия уверен, что активисты, несколько лет упорно лоббировавшие принятие закона о декларировании доходов и имущества, хоть и не дошли еще до финиша, но значительно продвинулись вперед. Никогда ранее в Абхазии не было закона, обязывавшего чиновников декларировать свою собственность и нести ответственность за ложь в декларации. Сказал он. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21:30, в Сухуминске на Вале 8:30, 9 вечера. Время регионального выпуска новостей. В студии моя коллега Нана Плиева.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала решение властей самопровозглашенной Республики Южная Осетия вновь закрыть пропускной пункт Раздахан еще одним примером нарушения прав человека в оккупированном районе. По ее словам, право свободного передвижения фундаментальное, которое должны уважать. Она призвала международное сообщество оказать давление на все ответственные стороны, чтобы пропускной пункт был открыт. Напомним, югостинские власти сегодня вновь закрыли Раздахан. Он был открыт с 24 января для пенсионеров. Им впервые с сентября прошлого года дали возможность выехать из района. Правительство Грузии поможет троим гражданам вернуться из Китая. Об этом сообщили в Министерстве экономики страны. Семья находится в аэропорту Ханчжоу. Из-за отмены авиарейсов у них возникли трудности с перелетом. При содействии объединения аэропортов Грузии семья завтра вернется из Пекина в Тбилиси транзитным рейсом. Напомним, в связи с опасностью распространения коронавируса Грузия одной из первых приостановила прямое авиасообщение с Китаем. Руководитель политической партии «Грузинская мечта», бывший премьер-министр страны Бидзина Иванишвили и его супруга Екатерина Хведолидзе приняли сегодня нового посла США в Грузии Келли Дегнан и ее супруга Дугласа Морриса. Встреча прошла в бизнес-резиденции Иванишвили, носила ознакомительный характер, сообщается на странице грузинского политика в социальной сети Facebook. Келли Дегнан уже вручала президенту Грузии и главе МИД верительные грамоты и провела ознакомительные встречи с представителями грузинских властей. До назначения в Грузию Дегнан была политическим советником командующего ВМС США в Европе и Африке, возглавляла дипломатические представительства США в Косово и Италии. Дегнан также работала в дипломатических миссиях США в Афганистане, Турции, Ботсване и Пакистане. Она доктор философии, имеет степень бакалавра журналистики, владеет несколькими языками, включая итальянский, французский, турецкий и урду. Прокурорский совет направит на утверждение в парламент Грузии кандидатуру Ираклия Шотадзе на пост генпрокурора Грузии. Из 13 членов прокурорского совета в голосовании участвовали 12. Шотадзе получил 11 голосов, София Шенгелия – 1. Еще два кандидата, Валериан Вачадзе и Дарико Тодрия, не заручились поддержкой членов совета. В парламентском большинстве еще раз заявили, что поддерживают кандидатуру Шотадзе, который может занять должность генпрокурора страны во второй раз. Он ушел в отставку в 2018 году на волне общественного недовольства расследованием нашумевшего дела об убийстве подростка в центре Тбилиси. Его кандидатуру повторно представил Академический совет Грузинского технического университета. Из-за лавиноопасности на участке дороги Коби-Гудаури запрещено движение автотранспорта. Об этом сообщили в департаменте дорог Грузии. Коби-Гудаури – часть международной магистрали Мцхета-Степанцмин-Даларс, которая связывает Грузию с Россией, активно используется для транзита товаров. 4 февраля в результате схода снежной лавины один автомобиль упал в ущелье. В машине находились 4 человека. Одна из них, гражданка России, погибла.
Спасибо. С региональными новостями нас знакомила моя коллега Нана Плиева.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Вот «Кампания какая» или «Ролевые игры политиков» и «Подсчет голосов». Итоги абхазской недели подводит изиличане.
В Абхазии продолжается кампания по выборам президента. На этой неделе в Центральной избирательной комиссии зарегистрирована 4-я инициативная группа по выдвижению кандидата в президенты от Гура Ардзинба. Напомню, что ранее были зарегистрированы инициативные группы по выдвижению бывшего министра внутренних дел Леонида Зябшпа, депутата парламента Аслана Бжани и мэра Сухума Кана Кварчия. Адгур Ардзинба – имя новое. Он не обременен грузом штурмов и госпереворотов. И выглядит свежо на фоне политиков, не раз выдвигавшихся на должность президента и набивших оскомину электорату. Сторонники Адгура Ардзинба подчеркивают его хорошее, в том числе и европейское образование, Лондонская школа экономики, большое количество научных трудов и монографий, знание иностранных языков, открытость, готовность к диалогу и решение, которую он, будучи министром экономики, демонстрировал на различных международных площадках. Похоже, что сам Жаня не на шутку обеспокоен выдвижением Адгура Ардзинба, так как срочно пошел на переговоры с экс-президентом Александром Анквав до сегодняшнего дня, сохранившим большую часть своего электората, которая, кстати, и позволила Жане на выборах 2014 года набрать 35% голосов избирателей. Из неофициальных источников стало известно, что камнем преткновения для тандема Бжания-Анквап стала фигура лидера партии «Единая Абхазия» Сергея Шамба. Скорее всего, как и на выборах 2019 года, когда во втором туре произошло объединение дублера Бжания Алхаса Квицини с Анквабом, лидеру «Единой Абхазии» снова не найдется места в этом дуэте. Однако главным событием недели стали не ролевые игры политиков, распределяющих должности, а трехдневный митинг общественных активистов, 7 лет подряд продвигающих идею о принятии антикоррупционных законов. Они собрались во вторник перед зданием парламента с требованием к депутатам провести заседание сессии и принять закон о декларировании доходов и расходов должностными лицами и депутатами. Но незначительная численность активистов, собравшихся у парламента, не произвела впечатления на депутатов. В конечном итоге инициаторы акции сами стали заложниками своего малочисленного мероприятия и, сменяя друг друга, продежурили у здания парламента до четверга. А накануне сессии провели небольшую пресс-конференцию, на которой выразили уверенность в том, что депутаты примут закон, что он вступит в действие с момента принятия и в него будут внесены поправки, связанные с расширением круга родственников декларанта, который в варианте закона, предлагаемого парламентом, ограничивался супругой или супругом. Однако в четверг все произошло ровно наоборот. Депутаты, конечно же, приняли закон, но в удобном для себя варианте. И даже этот вариант вступит в силу после того, как будет принят закон о госслужбе, который, я даже устала это повторять, лежит в парламенте несколько лет. Предложение депутата Натали Смыр о расширении круга родственников декларанта до родителей и совершеннолетних детей ее коллеги даже не стали обсуждать, а только отшутились тем, что в круг декларантов можно внести еще соседей и однофамильцев. Голосование в парламенте было похоже на фарс и издевательство над людьми на протяжении многих лет, продвигающих идею борьбы с коррупцией. За бессмысленный законопроект проголосовали сразу в третьем и четвертом чтении. Вы нам дали машину без колес и двигателя, образно выразит свое возмущение депутатам после заседания парламента один из активистов. Но на этом история с принятием антикоррупционного закона завершится. Хотя активисты по сей день пытаются объяснить общественности, как нас всех обманули народные избранники. История эта интересна только тем, что ни у кого не осталось сомнения в том, что депутаты имитируют готовность принимать законы, направленные на борьбу с коррупцией. Однако демонстрация недееспособности парламента на первой весенней сессии заключалась не только в принятии заведомо неприменимого на практике закона о декларировании доходов и расходов. Здесь же рассматривались вопросы вопросы, связанные с выборным законодательством. 20 вопросов поступило в парламент от Центральной избирательной комиссии, которая просила депутатов до начала выборной кампании внести поправки, в том числе и в печально известную 19-ю статью закона о выборах «Подсчет голосов во втором туре выборов». Напомню, что интерпретация данной статьи стала поводом для судебного разбирательства, а в последующем была использована как основание для государственного переворота в январе нынешнего года. Депутаты не смогли проголосовать ни за один из предложенных вариантов поправок к статье 19, которые, не меняя ее сути, просто вносили ясность в систему подсчета голосов. После этого демарша у меня не осталось сомнений, что часть парламента вполне устраивает возможность двойной трактовки данной статьи. Нашлись даже депутаты, которые считают, что ЦИК может сам принимать решения на свое усмотрение, и нечего депутатов вопросами засыпать. Из всего этого следует, что на нынешних выборах мы будем голосовать по-старому, а считать так, как пожелает тот, кто соберет толпу из 200 человек у суда, парламента или Центральной избирательной комиссии. Специально для «Эхо Кавказа» из Итачани и Сухума.
Голоса.
Продолжим тему в рубрике «Голоса». Знают ли граждане своих депутатов? Анаит Гагарян спросила об этом жителей Сухуми.
Вы знаете, кто ваш депутат? Следите ли вы за тем, как он голосует в парламенте?
Следим. Почему не следим? У нас Алхаз Синджолия, депутат наш, очень прекрасный. День нужен, звоним, подходит, спрашивает. Это очень прекрасно. С ним дружим, поддерживаем друг друга. Чем можешь, тем и помогай. Меня зовут Адгур Гамге.
У нас шикарный депутат, просто бесподобный. У нас Инна Квартия, вообще шикарная девочка, слов нет, как ни странно.
Это городское собрание. А что касается парламента?
Ничего не могу сказать.
Не знаете вашего депутата?
Нет, не знаю, кто у нас.
Спасибо. Вы, наверное, ходили на выборы?
Конечно.
Да, не помните, за кого голосовали?
Не помню, простите, Мака.
Нет.
На выборы вы ходили парламентские?
Ходил, проголосовал, за кого не помню. Вот так вот бывает. Володя.
Знаю депутата. Фамилия Айба Батал. Голосует, вы имеете в виду...
В парламенте, когда бывают заседания, сессии, какие-то вопросы обсуждают, потом они голосуют. Вы вот следите за тем?
Конечно, слежу. Мы сейчас все следим за политической обстановкой в Абхазии. Меня зовут Диполит.
Знаем, следим.
Можете сказать фамилию?
Алхаз Джинджоли. Обращаемся... На все просьбы реагирует, помогает по возможности. Мы очень благодарны. Алхаз.
Не знаю.
Не ходили на выборы парламентские?
Нет.
Почему?
Не вижу смысла.
И не интересуетесь, кто депутат в вашем районе?
Нет, не интересуюсь. На мою жизнь это никак не повлияет. Я думаю, ничего не изменится. Лариса?
Не знаю. Я уже даже забыла. Мне некогда об этом думать. У меня своих проблем много. Я просто ни на что не надеюсь. Вот просто ни на что. Все настолько пессимистично. Ольга.
Дарба был.
Следите ли вы за тем, как он голосует, как он выступает и так далее?
Нет.
Все устраивает.
Если честно, нет. Я уже давно не интересуюсь чиновниками, депутатами, потому что толку от них никакого нет. Извините. Лилия.
Сангуля Миша.
Вы следите, как он голосует?
Да, конечно. Он нам помогает. Меня Мака зовут.
Ой, я забыла. Не помню уже.
В каком районе вы живете?
Лакоба, где 9-я школа.
Я на все выборы хожу и очень переживаю за свою республику, потому что я сама здесь родилась, живу и...
Ну, а как зовут так. Вашего депутата?
Не знаю. Какого? Знала раньше, был у нас Раштуни Ерик, очень-очень благодарна ему, он нам помогал. Такой депутат, это правда, он всем помогал нам. А это в год раз, уже сколько лет прошло, он еще ни разу там не был.
Раштуни был депутатом от Сухумского городского собрания.
Да, а вы как,
а каких спрашиваете? А я спрашиваю парламентский.
Парламентских? А кто у нас парламентских, наш район? Все честно, даже стыдно, не знаю. Я по Калинина живу и не знаю, кто наш депутат. Меня Рита зовут.
У нас тренер по карате, по-моему. Анатолий.
Я не знаю, потому что я к ним не обращаюсь. И незачем мне к ним обращаться.
А на выборы вы вообще ходили?
Да, я хожу на выборы. Депутатские? Нет. А президентские, да. Меня Алла зовут. То, что у меня.
Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум. Специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Не круглый стол. Живая дискуссия по самым острым политическим вопросам. Разные, порой взаимоисключающие точки зрения.
анализ и прогнозы экспертов, мнение политиков, людей, принимающих решения о происходящем здесь и сейчас.
Эхо Кавказа.
Гражданин Индии, убитый в Тбилиси в результате конфликта, заснял выстрел на телефон. Семья утверждает, что истинным мотивом преступления стала расовая неприязнь. И обвиняет правоохранительные органы в нежелании своевременно реагировать на подобные сигналы. Владимир Унанянц выяснял, что лежит в основе подобных конфликтов.
Убийство в Тбилиси гражданина Индии вновь вывело на первый план проблему ксенофобии. Семья убитого утверждает, что преступление было совершено на почве расовой неприязни. Супруга погибшего в результате конфликта с соседом 33-летнего Махмада Малика Малутина Рифат Ахмад заявила радио «Свобода», что у нее нет никакой информации по поводу хода расследования преступления.
«Вчера мой муж был доставлен в больницу. Больше я его не видела. Я не знаю, где он. Никто мне ничего не говорит. Прокуратура присвоила нам статус потерпевших. Больше я ничего не знаю».
На данный момент тело погибшего находится в центре судмедэкспертизы имени Левана Самхараули. По предварительным результатам расследования, гражданин Индии в результате бытового конфликта, произошедшего 6 февраля, получил огнестрельные ранения и скончался на месте. Стрелявший, 60-летний житель Тбилиси, задержан. Момент убийства зафиксирован на видео, снятом на телефон самим гражданином Индии. На кадрах видно, как пожилой мужчина достает из кармана пистолет, слышала нецензурная брань, а потом звуки выстрелов. Предметом спора, как утверждают соседи, послужил забор, отделяющий участок, на котором погибший возводил дом, а территории, находящиеся в собственности обвиняемого в убийстве. Гражданин Индии прибыл со своей семьей в Грузию в 2017 году. Он купил землю и начал строительство дома на улице Соломона Дудашвили в столичном районе Исани. Рифат Ахмад вспоминает.
«Мы строим дом почти год. В течение этого времени у нас был постоянный спор с нашим соседом. Мы несколько раз звонили в полицию и обращались в мэрию, но в итоге мой муж погиб. Теперь я больше не могу чувствовать себя в безопасности в Грузии. Вчера после инцидента сын убийцы столкнулся со мной в полицейском участке, и я подумала, что он собирается убить меня. Я боюсь, я уже ничего не хочу, просто хочу справедливости. Я хочу, чтобы убийца был должным образом наказан. Мы пытались начать жить здесь, потому что вы знаете, какова ситуация в Индии и Пакистане. Мы хотели получить гражданство, но нам отказали».
Конфликт по поводу спорной площади, как выяснилось, продолжался несколько месяцев. Тесть убитого заявляет, что они неоднократно обращались в полицию и Минюст, чтобы решить бытовой конфликт. Однако соответствующего реагирования на эти обращения не последовало.
«Мы как минимум 10 раз обращались в полицию, написали заявление, чтобы эту проблему решили. Но никто не пришел с нами поговорить. Один раз этот сосед уже ранил моего зятя. У моей дочери двое маленьких детей, она в шоке. Куда мы должны идти и что нам делать? Конфликт произошел из-за территории, спор по поводу которой шел уже несколько месяцев. Минюст и мэрия тоже были в курсе, но они также не отреагировали. Утром наш сосед сломал забор и повредил камеры. Он хотел убить моего зятя. Потом он зашел к себе в дом, взял оружие и выстрелил в него. Мы тут построили дом, хотели здесь жить, но вы сами видите, как все закончилось. Я всегда говорил, что Грузия – это лучшее место, но сегодня я уже не знаю, что сказать».
Министерство внутренних дел, в свою очередь, заявляет, что имевшее место на протяжении нескольких месяцев противостояние не содержало признаков преступления, поэтому разбирательства начато не было. У погибшего остались дети 12 и 5 лет. Ведется расследование по факту преднамеренного убийства, незаконного приобретения и владения огнестрельным оружием в соответствии со статьей 108 Уголовного кодекса Грузии, а также 3 и 4 пунктами статьи 236, что предусматривает лишение свободы сроком от 7 до 15 лет. Упоминание о расовой неприязни в материалах дела не содержится, однако семья погибшего настаивает, истинной причиной такого негативного отношения было их происхождение. Конфликты и негативные отношения на почве расовой неприязни в Грузии в последние годы фиксировались неоднократно. На эту проблему, особенно в связи со вспышкой китайского коронавируса и последовавшей вслед за ней вспышкой неприязни к китайцам, проживающим в Грузии, обращает внимание Танта Микеладзе из Центра по изучению и мониторингу прав человека.
«Можно сказать, что само восприятие грузинов, они воспринимают себя как западную цивилизацию, превосходную цивилизацию, и в связи с этим мы имеем свой объект, ориент, и в этом случае люди из Африки, Юга или Азии являются менее цивилизованными людьми. Так как на самом деле мы принадлежим южной части и самоколониальной части мира, мы не имеем такого восприятия самого себя, и очень часто мы сами начинаем объектировать других наций. И, в принципе, даже на нашем среде, где у нас есть разные меньшинства, национальные, этнические меньшинства, часто вот это иерархии, да, социальные и России очень активно действуют, и они являются частью доминантного восприятия самого себя и так называемых других.
В апреле 2018 года объектом такой неприязни стали африканские студенты. Местным жителям не понравилось, что они оккупировали спортивную площадку. Как следствие, игравших в футбол иностранцев избили, попутно оскорбляя по расовому признаку. Тогда скандал удалось замять. А вот в сентябре 2016 года десятки агрессивно настроенных молодых людей прошли маршем по одной из центральных улиц Тбилиси, скандируя лозунг «Слава нации! Смерть врагам!». На проспекте Давида Акмашинебеля расположено множество турецких и арабских кафе и ресторанов, и именно они стали объектом нападений ультранационалистов. Вмешалась полиция, акцию разогнали, наиболее активных ее участников задержали. Но осадок остался. Как итог, нежелание властей признавать наличие в обществе проблемы расовой и национальной нетерпимости, правозащитники называют убийство своего коллеги Виталия Сафарова. Летом 2019 года Тбилисский городской суд приговорил виновных к 15 годам лишения свободы. Но судья Шурена Гуцадзе не учла мотив национальной нетерпимости и признала обвиняемых виновными в групповом совершении убийства. Правозащитники же настаивали, исходя из обстоятельств, дело должно было расследоваться по статье «Убийство, совершенное группой лиц из хулиганских побуждений вследствие расовой, религиозной, национальной или этнической нетерпимости». Сотрудники неправительственных организаций «Центр включенности и развития» и «Центр прав человека» заявляли, что по их данным, двое проходивших по делу Сафарова являются членами так называемого неонацистского движения. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Гость недели.
Сегодня у нас два гостя недели, которые сделали один фильм. Большие инфраструктурные проекты и маленькие люди. Полнометражный документальный фильм «Нино Орджоникидзе и Вано Арсенишвили «Туннель» рассказывает о событиях, развивающихся последние 6 лет вокруг маленькой железнодорожной станции Молити в Харгаульском районе. С началом модернизации железной дороги неприглядный, но привычный образ жизни маленьких деревушек и их жителей переворачивается с ног на голову. В преддверии грузинской премьеры фильма с режиссерами поговорила Анастасия Славинская.
Давайте начнем с того, почему нас сегодня трое в студии. Как получилось, что у вашего фильма два режиссера? Как вы разделяете права и обязанности в вашем тандеме? И как вообще делите территорию?
На самом деле все просто. Я из журналистики. В свое время начинала с новостей, и потому мне интересны актуальные темы. А Вано из художественного кино. Его больше интересуют художественные образы и масштабные темы, не привязанные ко времени. Так мы обнаружили, что документальное кино – это именно та сфера, где актуальные истории и художественная составляющая сливаются воедино. Вместе мы сделали около 5 фильмов. Впрочем, это наша самая большая работа. Это наш первый полнометражный документальный фильм, 90-минутный.
Фильм в Грузии пока не был показан, но мы видели трейлер. И, в принципе, это довольно знакомый пейзаж. Несмотря на то, что как таковых обветшалых зданий на кадрах не так много, мы все понимаем, догадываемся, какая за этим пейзажем скрывается разруха. При этом на контрасте фоном идет фрагмент торжественной речи Ираклия Гарибашвили, тогдашнего премьера, о начале исторического, как он его называет, проекта модернизации железной дороги. Вано, расскажите, с какой картинкой вам пришлось работать, с какой текстурой?
Мы снимали в ущелье в Харагаульском районе. Так как там проходила железная дорога, в округе много старых станционных зданий. Туннели и станции в основном постройки 1870-90-х годов. Можно сказать, что они фактически сохранили первоначальный облик. Разумеется, сами по себе эти строения очень интересны и с архитектурной точки зрения, и то, как они сохранились до наших дней. В этом ущелье железная дорога выполняет, скажем так, основную функцию. Когда мы только начали там работать, это была фактически единственная возможность передвижения для местных. Этот поезд, состоящий из двух вагонов, мастеровой, как они сами его называют, он очень аутентичен. Вообще, этот поезд, по идее, предназначен для железнодорожников, которые трудоустроены там же. Но местные за определенную плату тоже могут им пользоваться. Как и во всей Грузии, социальное положение людей не особо радужное. Все вместе антураж, непростой быт местных и ожидание начала большого проекта и вызвало наш интерес. В какой-то степени мы поняли, что здесь должен был произойти какой-то конфликт. Я имею в виду с точки зрения драматургии. Хотя потом оказалось, что не только драматургический.
Небольшой фрагмент этого конфликта мы видим в трейлере. Он происходит, судя по всему, между местными и китайцами, которые работают на строительстве дороги. Вы в этом случае выступали в роли, скажем так, наблюдателей. Изначально не знали, чем все это закончится.
А оно так и не закончилось. Мы начали снимать 6 лет назад, в 2014-м. Никакого конкретного плана у нас не было. Да, были какие-то ожидания, потому что мы понимали, что это очень аутентичная среда. Есть тяжелый социальный фон. И в то же время существовал какой-то параллельный мир больших ожиданий. Новая железная дорога, скоростные поезда. Произойдет возрождение. Мы станем частью большого мира. Интуитивно мы чувствовали, что там есть этот конфликт. Но мы понятия не имели, что снимаем. Увидели совершенно невероятный ландшафт и несколько трафаретов с надписями на китайском. Так это начиналось. А потом история стала нарастать, как снежный ком. Стали приезжать китайские строители. Потом оказалось, что в месте, где ведется строительство, не были проведены полноценные геологические исследования, и вести стройку там нельзя. Потом сошел оползень. Выяснилось, что станция является памятником культурного наследия. Разрушать ее нельзя, и нужно менять железнодорожные линии. А это значит, что дома людей, которые 5 лет ожидали сноса, разрушать не будут и снесут другие. В больших проектах редко ставят на первый план человека. О человеке все мы вспоминаем в самом конце, сперва большие идеи. Мы 6 лет ждали, что все это закончится, хотя бы для этого конкретного села. Когда мы только начали, речь шла о том, что открытие должно быть состоится в 2016 году. Но настал 2018, 2019. Под конец в прошлом году, когда мы поняли, что прокладывать дорогу здесь вообще не будут и перенесут ее совсем в другое место, мы поняли, что наш фильм об этом, что он об этом замкнутом круге, у которого просто нет конца.
То есть в конце туннеля света не видно?
Не знаю, мы заканчиваем фильм внутри туннеля, в темноте.
Насколько я понимаю, этот фильм поднял на поверхность очень много разных проблем. Если попробовать как-то суммировать все накопившееся в людях, в ваших героях, в чем состоит их главное послание? Что бы они хотели сказать нам, зрителям, в первую очередь?
Этот фильм не об одном человеке. Группа людей – главные герои нашего фильма. Это не основные участники этого большого проекта. Они тоже скорее наблюдатели. Один из них – это смотритель железнодорожной станции, который выступает в роли своего рода психотерапевта. Сама станция – это единственное место, где люди могут собираться. И вот этот человек, он выслушивает все переживания местных, в курсе всего происходящего. Одна из причин, почему мы выбрали его, это прекрасное чувство юмора. Это такая немного имеретинская черта, когда в очень тяжелом положении люди находят в себе силы своеобразно посмотреть на происходящее, посмеяться над собой. Когда смотришь на этих людей, можно понять, как Грузия смогла дожить до сегодняшнего дня. Если и можно как-то свести к одному основному посылу настроение людей, то можно сказать, что они пытаются самостоятельно понять, что будет завтра. Никто не дает им точную информацию. Они пытаются осознать, вернее даже угадать, каким будет их завтрашний день. С одной стороны, они надеются, что для них что-то изменится в лучшую сторону. Но с другой, страх того, что твой дом будет разрушен, что эта огромная гора просто пойдет на тебя, очень велик.
Насколько эти люди принимают чужаков? Мы понимаем, что чужими могут оказаться самые разные группы людей. Но здесь, когда мы говорим о провинции, об определенном укладе жизни, который был нарушен, как местные к этому отнеслись?
Поскольку переводчика там нет, нет и коммуникации между местными и китайскими строителями. Они живут в своем лагере, фактически не приходят в село для общения с местными. У них есть своя дорога, продукты получают из регионального центра. На месте практически ничего не покупают. Ощущение присутствия чужаков достаточно сильное. Правда, с другой стороны, для местных появились рабочие места. Есть в фильме несколько эпизодов, где на первый план выходят отношения именно местных рабочих и китайских.
Если речь идет о каких-то ксенофобских моментах, то можно сказать, что это больше могло иметь место в начале. Но потом, хотя бы потому, что эти обе стороны, скажем так, пустили на самотек, они сами смогли как-то начать коммуницировать. Тем более жизнь показала, что китайские рабочие на самом деле тоже тоже находятся не в лучшем положении. У них с местными была взаимная агрессия, которая даже переросла в довольно серьезную стычку. Были даже пострадавшие, но потом это стало второстепенной проблемой. Здесь скорее речь идет о более глобальной проблеме, различии социальных слоев, нежели о проблеме между представителями разных национальностей. Кроме того, представьте, переводчика нет, языков друг друга они не знают, имена не запоминают.
А как они тогда общались?
Body language, на языке тела. Причиной одной из стычек было именно это. Грузинские рабочие как раз об этом говорили, что готовы работать, к слову, по 12 часов. Но кто-то же должен был им это объяснить, сказать, что нужно делать. Представьте, идет строительство такого огромного проекта, а инструктаж проходит на языке тела.
Инструктажи цари body language донезе.
Какие планы по премьере?
Мировая премьера фильма состоялась в ноябре на фестивале IDFA. Сейчас должна пройти и в Грузии. Скорее всего, это будет в конце апреля на фестивале «Синедок», если фильм пройдет отбор. На данном этапе фильм путешествует. Премьеры проходят в различных странах Европы.
Гостями недели были авторы фильма «Туннель» Нино Орджоникидзе, Ивано Арсенишвили. С ними беседовала Анастасия Славинская. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.